Thank you for that beautiful singing.
Большое спасибо за прекрасное пение.
Well, first of all, let me give you a warm greetings from Mission Road Bible Church in Kansas City.
Прежде всего, мне хотелось бы передать вам привет от нашей церкви из города Канзаса.
There are many people back in the United States praying for the celebration as well as the conference this week.
Очень многие люди молятся о нас и во время вот этого богослужения, также во время предстоящей конференции.
I also want to add my congratulations to those of you who have finished this program of study.
Я также хотел бы поздравить всех тех, кто окончил программу «В помощь проповеднику».
And especially to Victor for having me return to Samara, which is beginning to feel like a second home.
И мне также хотелось бы поблагодарить Виктора Семеновича за то, что он позволил мне еще раз приехать в Самару, которая действительно для меня стала вторым домом. Большое спасибо за слово, назидание, которым вы поделились с проповедниками. Оно и меня назидало.
And thank you also for your vision to disciple preachers. To truly affect the church and impact our world.
И большое спасибо за то, что за ваше желание воспитывать новые поколения проповедников для того, чтобы оказывать влияние на церковь и мир.
And before we turn our attention to God's word for all of us to hear, I want to have a specific verse, if I may, just for the men who are sitting before us tonight.
Прежде чем мы откроем с вами текст Священного Писания и будем рассуждать над тем отрывком, который мы выбрали для проповеди, мне хотелось бы прочитать еще один стих специально для вас.
2 Corinthians chapter 4, verse 13.
2 Коринфянам 4 глава 13 стих.
2 Corinthians is perhaps the fourth pastoral epistle behind 1 and 2 Timothy and Titus.
Наверное, после первого, второго послания к Тимофею и послания к Титам, второе послание к Коринфянам можно назвать четвертым пасторским посланием.
In this book we learn so much about Paul's heart for ministry and his struggle in the suffering that he endured for the gospel.
Из этой книги мы так много узнаем о сердце апостола Павла, о его мыслях, о страданиях, которые он перенес ради Евангелия.
And chapter 4 really outlines the force of his hope and the anchor for his soul.
И в четвертой главе по-настоящему сильно видна сила надежды апостола Павла.
But specifically in verse 13 we find the ultimate motivation for his preaching.
И особенно в 13 стихе мы находим, какие же мотивы стояли за его проповедью.
He says, having the same spirit of faith, according to what is written, I believed, therefore I spoke, we also believe, therefore also we speak.
Он говорит, но имея тот же дух веры, как написано, я веровал и потому говорил, и мы веруем потому и говорим.
He's quoting the psalmist and the necessity to have an authentic understanding of God's word in your personal life before you ever try to teach it to someone else.
Он цитирует псалмопевца, и этот стих указывает на то, что очень важно прежде всего самому правильно понимать Слово Божье, прежде чем преподавать его другим.
Man, this isn't the finish line. This isn't the end of your training. It's just the beginning of a new chapter of faithfulness.
Братья, помните, что это не финишная черта, это не конец вашего наставления, но это лишь начало вашего дальнейшего роста в служении.
Preach and speak because you believe personally and deeply.
Проповедуйте и учите в силу того, что вы сами веруете в то, что вы говорите.
There's a Puritan who died in the 1600s named Christopher Love.
В 17 веке жил пуританин по имени Кристофер Лав.
He's just coming into the prime of his ministry at age 33 when he was executed by the British government.
Он был в самом расцвете сил и в начале своего служения. Ему было 33 года, когда британское правительство казнило его.
He was arrested because he was faithful to the gospel and refused to use his pulpit as a political arm of the government.
Его арестовали, потому что он был верен Евангелию и отказывался превращать кафедру в место политической пропаганды. И его желание проповедовать Евангелие в конечном итоге стоило ему жизни. Провели показное заседание судебное, однако результат этого заседания был определен заранее.
And he was executed by beheading on London's Tower Hill.
В Лондоне его казнили через обезглавливание.
One of the interesting points about his execution is they allowed him an opportunity to address the crowd from a scaffolding that had been built.
Интересно то, что ему позволили обратиться перед тем, как он, его казнят, его, ему позволили обратиться к народу. А ему сказали, пожалуйста, вы можете обратиться к людям. Вместо того, чтобы сказать одно слово толпе, он проповедовал около часа.
In that sermon he said this.
В этой проповеди он сказал следующее.
This scaffold is the best pulpit that I've ever preached in.
Он сказал, это площадка для казни, самая лучшая кафедра, с которой мне доводилось проповедовать.
In my pulpit, God through His grace made me an instrument of bringing others to heaven.
Он сказал, во время моего служения за кафедрой Господь приводил людей через меня на небо.
But in this pulpit, He'll bring me to heaven.
Но с этой кафедры Он меня заберет на небо.
Right before he laid his head down on that block to be cut off, he said this.
И прежде чем он положит свою голову на плаху, он сказал следующее.
I bless God that not a high cord or a long sword or a bloody scaffold.
Он говорит, я благословляю Господа, что ни верховный суд, ни плаха
can cause me in the last to alter my principles or alter my conscience.
Не может заставить меня переменить своих принципов или пойти на компромисс со своей совестью.
Christopher Love's faithfulness in preaching the gospel cost him his life.
Верность Кристофера Лава в деле проповеди Евангелия стоила ему жизни.
Which highlights an issue that we're going to talk about all throughout the conference this week, but one we're going to address tonight regarding suffering.
И это как раз напрямую связано с той темой, о которой мы с вами будем говорить на нашей конференции, с темой страданий.
Do you have a personal theology for suffering and for difficulty?
Есть ли у вас продуманное богословие личных страданий и преодоления трудностей?
Do you have a theological grid to put through physical suffering and emotional suffering and even suffering for the gospel?
Готова ли у вас богословская система, которая позволила бы вам преодолевать страдания в вашей жизни?
Back in 1981, a very famous rabbi named Harold Kushner in America wrote a best-selling book.
В 1981 году очень известный раввин в Америке Гарольд Кушнер написал популярную книгу.
What makes this book interesting is really explained in the title.
То, что делает книгу столь интересной, по сути, объяснено уже в ее заголовке.
The title is When Bad Things Happen to Good People.
Эта книга называется так, «Когда плохие вещи происходят с хорошими людьми». И в этой книге он попытался представить свое понимание страданий.
It was his rational attempt to have a biblical or a theological theodicy, which was neither biblical nor theological in the end.
Это его рациональная попытка предоставить такую теодицею, которая оказалась в конечном итоге и не библейской, и не рациональной.
A theodicy is a defense for how God can be good and all-powerful in the midst of evil and suffering.
Что такое теодицея? Теодицея – это объяснение проблемы зла. Это объяснение того, как Бог может быть благим, в то время как в мире существует зло.
And the classic theodicy problem goes like this.
Классическая проблема теодицеи формулируется следующим образом.
There are three propositions that you can have two of which, but you cannot have all three without having a contradiction.
Есть три утверждения, и только два из них могут быть одновременно истинными. Не могут все три быть одновременно истинными, не вызывая внутреннего противоречия.
The first is that God is good.
Первое утверждение – Бог благ.
The second is that God is all-powerful.
Второе утверждение, что Бог всемогущий.
And the third is that evil exists.
И третье, что существует зло.
And the argument goes, you can have two of those, but you can't have all three.
И обычно говорят, что лишь два из этих утверждений могут быть истинными, но не могут одновременно все три быть истинными.
One option is that God is good, but God is not powerful. That's why evil exists.
Один вариант: Бог добрый, но не всемогущий, поэтому существует зло.
The other is that God is not good, but He is all-powerful. That's why evil exists.
Другой вариант: Бог всемогущий, но не добрый, поэтому существует зло.
And the other is that God is good, God is all-powerful, but evil and difficulty do not exist.
И третий вариант теодицеи – это Бог добрый и Бог всемогущий, а зло не существует.
Now, there's a cult in America that actually believes that third, that evil does not exist in any real dimension.
Есть такой культ в Америке, который придерживается как раз третьей теодицеи. Они считают, что зло не существует.
I often wonder about their theology when they stump their toe in the middle of the night.
И мне интересно, какие богословские выкладки приходят им на ум, когда они наткнутся ночью в темной комнате на какой-нибудь предмет и повредят себе ногу.
Кушнер takes the view in his book that God is good, but he's not all-powerful. He can't control evil things in his universe.
Кушнер в своей знаменитой книге приходит к такому выводу, что Бог добр, но не всемогущ. Бог не может контролировать все, что происходит во Вселенной. Он высказывает такое предположение, что в мире происходят случайные события, которые Богом не контролируются.
He actually says that those who say God is sovereign over evil circumstances commit blasphemy.
И он даже заходит так далеко, что говорит, что если только человек заявляет, что Бог контролирует даже зло, и Бог суверенен даже над негативными обстоятельствами, совершают грех богохульства.
When we leave this problem to logic, two of those can exist. And a third can't exist. Only two of the three can exist.
Если только полагаться в решении этой проблемы на человеческую логику, то действительно только два из этих утверждений могут быть истинными. Третье не может быть истинным одновременно.
But when we open the pages of Scripture, we find out that all three are held true in God's Word.
Однако, когда мы открываем Священное Писание, мы понимаем, что все три этих утверждения действительно истинны в Божьем Слове.
Yes, evil and tragedy and difficulty exist.
Да, действительно, зло и трагедия и несчастье существуют.
But also God is infinite in his goodness.
Однако Бог одновременно с этим бесконечен в своей благости.
And almighty in his power and his sovereignty.
И всемогущ в своей суверенности.
Take your Bibles and turn to the book of Lamentations, Lamentations chapter 3.
Откройте, пожалуйста, книгу Плач Иеремии, Плач Иеремии, 3 глава.
A little background on the book of Lamentations as you're turning there.
Пока вы открываете третью главу книги Плач Иеремии, позвольте рассказать вам о ее исторической подоплеке.
Lamentations is a series of poems. It's actually five poems put together by the prophet Jeremiah.
Книга Плач Иеремии представляет собой собрание поэм. Это, по сути, пять поэм, собранных в одну книгу.
In 587, Babylon came over the Fertile Crescent, dropped into Jerusalem, and began a battle in which they would take over the entire city.
В 587 году Вавилон напал на Иерусалим, и в результате этого нападения, осады города, Иерусалим был захвачен.
A few months later, in 586 BC, we know that that was that first deportation where Daniel and his friends were taken back to Babylon.
И вы знаете...
586.
И вы знаете, что в 586 году было... The first deportation.
Babylon came to...
586.
586 is when they came to deportation, yes.
Okay. В 586 году была первая депортация, когда Даниил и его друзья были уведены в Вавилон.
And what Lamentations is, it's a series of poems that Jeremiah wrote watching Jerusalem burn in his lament.
Книга Плач Иеремии — это серия поэм, которые написал Иеремия, наблюдая за тем, как горит Иерусалим.
Lamentations, I think, is the saddest book in the whole Bible.
Книга Плач Иеремии — это, наверное, самая печальная книга во всей Библии.
Think about this. It was 40 years, it was four decades that Jeremiah faithfully preached for the people to repent or judgment would come.
Подумайте, перед этим на протяжении 40 лет пророки проповедовали, предвещая наступление суда.
As we'll find out in a minute, he became actually a laughingstock and an object for children to make up and ridicule him in song.
Как мы можем увидеть и прочитать в книге пророка Иеремии, что он практически стал для многих людей притчей во языцах. Они обсуждали его повсюду, они слагали о нем песни, стишки.
So for 40 years he says, repent or God's judgment will come through the judgment of another nation conquering us.
Итак, на протяжении 40 лет Иеремия предупреждает о грядущем суде. Он говорит, покайтесь, иначе Бог уничтожит этот город.
Then in 587 and 586 it happened. Babylon conquered Jerusalem.
Затем в 587-586 годах это происходит. Вавилон завоевал Иерусалим.
A lesser mind man might stand up and tell them all, "I told you so."
А может быть человек с более низких моральных принципов сказал бы: "Ну вот смотрите, дождались, я же вас предупреждал."
Not Jeremiah.
Однако не так поступает Иеремия.
Instead of saying, "I told you so," he identified with them in the grief of their sin that brought the judgment.
Вместо того, чтобы сказать им так, ну вот я вас предупреждал, он встает на их сторону и присоединяется к их скорби и плачу.
You know, I often think about the faithfulness of Jeremiah compared to other prophets.
Я очень часто думаю о верности Иеремии по сравнению с другими пророками.
Most of those prophets were faithful in the Old Testament, some were not.
А большинство пророков Ветхого Завета были верными, некоторые из них не вполне.
All we have to do is compare Jeremiah with Jonah to see this stark contrast.
Однако, чтобы увидеть контраст между Иеремией и другими пророками, достаточно сравнить его с Ионой.
I mean, imagine Jonah in today's world, in today's culture.
Представьте себе пророка Иону в настоящее время, в сегодняшней культуре.
He would be a very popular preacher to have for conferences.
Наверное, он был бы очень популярным проповедником, которого бы охотно приглашали на все конференции.
You remember the story very well. God tells him to go preach to the Ninevites, to go to Assyria and preach to Nineveh.
Вы помните очень хорошо эту историю. Бог говорит ему: отправляйся в Ассирию и проповедуй ниневитянам.
And instead of doing that, he gets on a boat and goes entirely the opposite direction.
И вместо того, чтобы послушаться Бога, он садится на корабль и плывет в противоположном направлении.
Storm comes at the hand of God, and everyone is fearful and knew they were under God's judgment.
Тогда наступает буря, и все люди на этом корабле в страхе за свою жизнь.
Jonah finally says, "This is because of me," and they throw him overboard.
Иона говорит: "Ну, это все случилось из-за меня." Его выбрасывают за борт.
The sea instantly calms and the storm stops.
Мгновенно море успокаивается, буря прекращается.
And then a fish has lunch on Jonah.
А какая-то рыбина закусила Ионой.
He's in the belly of that fish for 3 days and 3 nights.
Он находится в чреве этой рыбины 3 дня и 3 ночи.
Finally, the fish gets sick of Jonah and throws him up back on the shore.
Наконец, даже рыба устала от Ионы и изблевала его наружу.
So Jonah makes his way then. Very, very humbled and very he's pouting. He gets all the way to Assyria to preach.
Иона возвращается и направляется в Ассирию. Господь через эти обстоятельства смирил его. Иона сокрушен и разбит и идет проповедовать в Ниневии.
And this is the gist of his tone and of his sermon. He said this.
И вот в каком тоне звучала его проповедь.
Well, I don't suppose you would want to repent, would you?
Он говорил: вы, наверное, не захотите покаяться.
And they did.
А они захотели.
The greatest revival in human history happened at Nineveh in Assyria.
Самое большое духовное пробуждение произошло в Ниневии, в Ассирии в это время.
Over 500,000 people, a half a million people repented and gave their lives to the Lord that day.
По приблизительным подсчетам, около 500 тысяч человек, около полумиллиона человек покаялось во время проповеди Ионы. Это молодые и пожилые. Люди всех возрастов отдали свою жизнь Богу. Интересная реакция Ионы. Он поднимается на холм, с которого он может видеть Ниневию. Он взбирается на какое-то место, где он садится под тенью растения и начинает изливать свое раздражение и свой гнев на Бога за то, что Бог спас этих людей. Затем мы подходим к концу книги пророка Ионы. Очень интересное окончание.
Because a caterpillar, a worm, comes and eats the leaves and takes away the shade.
А потому что червь подточил это растение, и у Ионы лишился тени.
And then the book ends.
И этим заканчивается книга. Я помню, когда я первый раз прочитал книгу пророка Ионы, я хотел перевернуть страницу и посмотреть. Наверное, что-то я не дочитал. Здесь должно быть какое-то другое окончание.
But God was faithful to use his word in spite of Jonah.
Однако Господь употребил свое слово, несмотря на все недостатки Ионы.
Then you have Jeremiah, just the opposite.
А в случае с Иеремией происходит противоположная картина.
Faithfully preaching every day, morning, noon, and night to the people to repent.
Он верно проповедует каждый день, утром, днем и вечером, чтобы люди покаялись. И насколько мы знаем, за эти 40 лет ни один человек не обратился.
If Jonah and Jeremiah were around today, Jeremiah would have no invitations to conferences, and Jonah would be getting all the invitations to conferences.
А если бы сегодня жили Иона и Иеремия, то, наверное, Иеремию вообще никто не пригласил бы на конференцию, поскольку его служение было таким неуспешным, а Иону бы все приглашали.
But Jeremiah teaches us a most important lesson about ministry.
Однако Иеремия преподает нам самый важный урок о служении.
God judges success by faithfulness, not by results.
Бог определяет успех верностью, а не результатами.
Now, if you read Lamentations, you find the tender side of the fiery preacher, the fiery prophet.
Если вы прочитаете книгу Плача Иеремии, вы увидите этого пламенного проповедника с другой стороны.
It's the heart of a man who is called by God to preach to a stiff-necked, recalcitrant, very stubborn-necked people.
Вы увидите мягкое сердце человека, который был призван Богом проповедовать упрямым, упорным людям с каменным сердцем.
Jeremiah was the prophecy that looked forward. Lamentations is the sorrow that looks backwards.
Книга пророка Иеремии – это пророчество, которое смотрит на грядущую скорбь, а книга плача Иеремии – это скорбь и плач, который как бы оглядывается на то, что уже произошло.
Now, a little bit about the structure of Lamentations. Very interesting structure.
Давайте скажем несколько слов о структуре этой книги. У нее на самом деле очень интересная структура.
This book is built like a pyramid with five poems.
Эта книга построена наподобие пирамиды и состоит из пяти поэм.
The first two and a half poems build to a crescendo into the top of the pyramid, and the last two and a half poems flow from the top of that pyramid.
Первые две с половиной поэмы, они ведут к крещендо, к вершине этой пирамиды, а оставшиеся две с половиной, они идут в противоположную сторону.
The center of those, the middle poem is the one that we all know the best.
И центр этой третьей поэмы, наверное, в центре этой третьей поэмы находятся стихи, которые мы все очень хорошо знаем.
This middle poem is where we get the song, "Great is thy faithfulness."
Именно на этой третьей песне основан наш гимн «Верность великую».
But in the third poem, which is contained in the third chapter, where we see Jeremiah theologizing, processing a theology of suffering in his own heart.
А в третьей поэме мы сталкиваемся с богословием Иеремии. Иеремия размышляет, и он объясняет проблему страданий.
Jeremiah is taking what he knows of God and what he sees in his life in the terrible circumstances of the burning of Jerusalem and begins to make sense of it.
Иеремия берет проблему страданий и сопоставляет ее с тем, что он знает о Боге, и показывает, как это все согласуется.
Just look at chapter 3 for a moment.
Взгляните на третью главу.
Notice how Jeremiah personalizes what's happened to Jerusalem.
Заметьте, что Иеремия относит лично к себе то, что происходит с Иерусалимом.
In verse 3 he says, "Surely against me God has turned his hand repeatedly all the day."
В третьем стихе он говорит: "Так он обратился на меня и весь день обращает руку свою."
He says things like he's made my life heavy, my chain heavy, even living hard to do.
Он говорит такие вещи, что Бог мою жизнь отяготил, мои цепи стали тяжелыми.
Look at verse 12. He says, he bent his bow, God does, and set me as the target for the arrow.
В 12 стихе посмотрите, что говорит Иеремия. Натянул лук свой и поставил меня как бы целью для стрел.
Have you ever felt like that? That you wonder if God hasn't targeted you and your heart for sorrow and suffering and difficulty?
А вы когда-нибудь чувствовали себя таким образом, словно бы Бог сделал вас мишенью своих нападок?
Even in verse 14 we find out the mocking that he endured. I've become a laughingstock to all my people. Their mocking song all the day long.
В 14 стихе мы читаем о том, как над Иеремией насмехались люди. Я стал посмешищем для всего народа моего, вседневную песню их.
I think the significance and the climax of his sorrow really is shown in verse 17, where he says, "My soul has been rejected from peace; I have forgotten happiness."
Наверное, вершина его скорби изливается в 17 стихе. Удалился мир от души моей; я забыл о благоденствии.
Have you ever been in a place where you feel like I've forgotten what it was like to be happy, to feel good about life?
А вы когда-нибудь испытывали такое, что вы уже совершенно забыли, что значит быть счастливым?
Something changes in verse 19, however.
Однако в 19 стихе что-то меняется.
This poem keeps crescendoing and escalating in its theology.
Эта поэма продолжает идти к кульминации, к главной богословской идее.
And the key thing he does in verse 19 is he begins to remember. He reflects on what he knows of God.
И самое главное, что происходит в 19 стихе, Иеремия начинает размышлять, вспоминать то, что он знает о Боге.
Verse 20, my soul remembers and is bowed down within me.
20 стих. Твердо помнит эта душа моя и падает во мне.
He recalls theology to his mind in verse 21, and he has hope based on those theological convictions.
Он вспоминает все, что знает из богословия, и он основывает свою надежду на этих богословских убеждениях.
And then we know verses 22 and 23.
И дальше мы знаем 22-23 стихи, вот эти слова. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя».
He goes on in the next few verses to talk about how his mind gets entirely rearranged because of his theology looking at difficulty in a way that it wasn't when he was just feeling the sorrow of it.
Он смотрит вновь на свое страдание, и теперь уже он совершенно иначе его ощущает.
The whole book comes to this highest point, and the whole book flows from the highest point with three questions that Jeremiah asks, beginning in verse 37.
Вся книга достигает кульминации, и дальше продолжается, все продолжает основываться на вот этой кульминационной идее, и эта кульминация сводится к трем вопросам, которые задает
Иеремия.
Это единственные вопросы во всей этой главе.
And they're not exactly like real questions.
И это, по сути, не настоящие вопросы.
Every husband knows what it's like to hear a question that's really not a question, but it's really a statement.
Каждый муж знает, что значит услышать вопрос, который на самом деле не является вопросом, а является утверждением.
Sometimes my wife will ask me a question that's really not a question, it's a statement.
Иногда жена задает мне вопрос, который не требует ответа, это на самом деле утверждение.
By the way, my wife is here in Samara for the first time.
Кстати, моя жена со мной приехала в Самару, она впервые здесь.
And I have to tell the story in front of her.
И я должен рассказать эту историю прямо у нее на глазах.
For example, sometimes she'll say, "Are you going to wear that shirt with those pants?"
Например, иногда она говорит: "Ты собираешься надеть эту рубашку с этими брюками?"
Or are you going to wear that tie with that shirt?
Или ты собираешься надеть этот галстук с этой рубашкой?
Listen, folks, that is not a question. That's a statement.
Братья, это не вопрос, это утверждение.
She's making a loud pronouncement by the question she appears to be asking.
Кажется, что она задает вопрос, однако на самом деле посредством вопроса она делает громкое заявление.
These three questions that Jeremiah asks are strong statements about God's sovereignty in the midst of suffering.
Вот эти три вопроса, которые задает заявление, которые задает Иеремия, это громкие заявления о Божьей суверенности в страданиях.
We just sang an incredible phrase a few moments ago.
Несколько мгновений назад мы с вами пели замечательные слова.
Whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul.
Во всякое время, вблизи, вдалеке, в твоих я покоюсь руках.
Do we have a theology that will inform us to be able to make that kind of statement in the midst of our own sorrows?
Действительно ли у нас есть такое богословие, такое понимание библейского учения, которое позволило бы нам от сердца сказать эти слова во время самой большой скорби?
Let's look at these three questions together, and as we do, we're going to discover a simple outline that will give us a theology for facing difficult times.
Давайте рассмотрим эти три вопроса, и эти три вопроса помогут нам составить план того богословского фундамента, который поможет нам преодолевать трудности.
Three theological reminders when facing a difficulty.
Три напоминания о богословских истинах, которые важны, особенно в моменты, когда мы сталкиваемся с трудностями.
We find the first one in verse 37.
Первое напоминание мы находим в 37 стихе.
Who is there who speaks and it comes to pass unless the Lord has commanded it?
Кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть?
First theological reminder is simply this: God is sovereign over people.
Первое напоминание заключается в том, что Бог суверенен над людьми.
God's sovereignty is what gets Jeremiah through this difficult trial of watching the city burn.
Именно понимание Божьего всевластия помогает Иеремии преодолеть эту скорбь, когда он смотрит на горящий, объятый пламенем Иерусалим.
And the first dimension he had to wrestle with in looking at God's sovereignty is God's control over people.
И первый аспект Божьего всевластия, который рассматривает Иеремия, это способность Бога управлять всеми людьми.
Who can speak and it comes to pass? He's obviously talking about the Babylonians who had threatened Israel and now they had conquered Israel.
Кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть. Он очевидно говорит о вавилонянах, которые говорили, высказывали угрозы в адрес Израиля.
The Babylonians said they were going to come and they did. They did exactly what they said.
Вавилоняне сказали, что они собираются прийти, и они сделали то, что сказали.
They had threatened and told Jerusalem they were going to conquer them, and what they said actually came to pass.
Они сказали, что они завоюют Иерусалим, и то, что они заявили, действительно исполнилось.
But Jeremiah says, "Who can speak, and it comes to pass?" And then he says this about God: "Unless the Lord, unless God has commanded it."
Иеремия говорит, кто может сказать, и это исполнится, если только Господь не повелел
этому.
Мы должны применять это также к людям, которые нам причиняют страдания.
И специфически, man, if I could encourage you, it's going to be people more than anything else that cause you the greatest heartache in ministry.
И особенно в служении наибольшее страдание, наибольшую скорбь причиняют именно люди.
Sometimes they're going to speak against your ministry, and sometimes it's going to come to pass.
Иногда они будут говорить что-то против вашего служения, и иногда их слова будут исполняться.
But Jeremiah is saying, well, wait, no one can speak and it happen unless God's sovereignty has ordained that circumstance to happen.
Однако Иеремия говорит, никто не может сказать так, чтобы это исполнилось, если только это не было предречено Божьей властью.
We're going to talk over the course of the week about suffering in the midst of gospel faithfulness.
Мы с вами будем говорить о страданиях за верность Евангелию.
We're going to talk about suffering in the midst of physical problems and emotional stresses.
Мы будем говорить с вами о страданиях среди физической нагрузки и эмоциональных стрессов.
But here Jeremiah speaks of the suffering that can come from other people doing injury to the cause of Christ that we're trying to accomplish.
Но здесь Иеремия говорит о страданиях, которые исходят со стороны других людей, людей, которые пытаются расстроить ваше служение.
Remember what Joseph said in Genesis chapter 50, verse 20.
Помните, что говорил Иосиф в 50 главе книги Бытие, 20 стихе.
You meant this for evil, but God meant this for something else, for good.
Он сказал, вы умышляли сделать зло, но Бог обратил это в добро.
What's our theology about others' actions in our lives?
Что это говорит о поступках других людей в нашей жизни?
Can anyone really do something in which God says, I'm sorry that it happened, I had no control over it happening?
Может ли кто-то сделать что-то, и Бог сказал бы после этого, простите, что так получилось, я не мог этого предотвратить?
God is in control of every person in his world without being responsible for any sin.
Нет, Бог контролирует все обстоятельства и контролирует каждого человека в нашем мире, при этом не будучи виновным в грехах людей.
We know Romans 8:28, which says God causes all things to work together for our good.
Мы знаем, что сказано в Римлянам 8:28, что Бог делает так, что все содействует ко благу.
Our theology of suffering at the hands of others has to include that God knows and cares and even has ordained their threats against us for His glory and for our good.
Мы должны понимать, что если какой-то человек причиняет нам страдания, то это было допущено и предназначено Богом.
Second question contains a second theological reminder we need for facing a difficulty.
Второй вопрос содержит следующее напоминание в скорбях.
The principle is this: God is sovereign not only over people, God is sovereign secondly over circumstances.
Мы можем увидеть из этого вопроса такой принцип, что Бог властвует не только над людьми, но и над обстоятельствами. 38 стих. «Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие?»
Now, this passage has caused a lot of people serious theological difficulty without studying exactly what it's saying.
Этот текст вызывал очень много сложных вопросов у многих людей, которые не изучали его достаточно глубоко.
Jeremiah affirms that good and ill, or calamity, or evil circumstances, bad things, that those actually come from the decree of God.
Иеремия утверждает, что и бедствие, и благополучие происходит от уст Всевышнего, то есть по Его приказанию.
It's the same word used in Job chapter 2, verse 10.
То же самое слово используется в книге Иова, 2 главе 10 стихе.
God is actually the author of circumstances that look bad in our perspective, but He's using for greater purposes.
Бог повелевает, чтобы случились такие обстоятельства, которые выглядят для нас бедствием. Они являются плохими с нашей точки зрения, однако Бог использует их нам во благо.
All of us need to make a choice this evening and in every trial, whether or not we have a God who is in control of the circumstances of people, or a God who is not in control.
И все мы должны решить для себя этот вопрос. Действительно ли Бог способен контролировать все бедствия, или же Он не контролирует что-то?
The Bible is crystal clear that God is sovereign over His creation.
Библия очень ясно говорит, что Бог имеет власть над всем творением.
What does it mean that God is sovereign?
Что это значит, что Бог имеет власть?
It means when we speak of God's sovereignty, we're talking about God's care and control over His creation, for His glory, and the good of His people.
Когда мы говорим о Божьей власти, мы подразумеваем Его способность контролировать все творение и заботиться обо всем творении ради блага творения и ради своей славы.
Psalm 135, verse 6, whatever the Lord pleases, He does in heaven and in earth, in the seas and all the deeps.
В Псалме 134, 6 сказано, что Господь творит все, что Ему угодно, на небе и на земле, и в морях.
In the simplicity of Psalm 115, verse 3, but our God is in the heavens, and He does whatever He pleases.
Также в Псалмах сказано, наш Бог на небесах творит то, что Ему угодно.
First time I ever wrestled with God's sovereignty, I was reading a book by A.W. Tozer.
Впервые я задумался о Божьем всевластии, когда читал книгу Тозера.
And he was talking about God's sovereignty over people and circumstances, and I was trying to wrap my mind around that concept.
Он говорит о власти Бога над людьми и обстоятельствами, и я пытался осмыслить это.
At that time, my mom asked me to go get the mail at our mailbox, which was out at the street.
В то время меня мама послала принести газеты из почтового ящика.
I was thinking very deeply about God's control over my own life.
И я глубоко задумался над тем, как Бог контролирует мою собственную жизнь.
And I began walking to the mailbox and I stopped.
И я пошел к этому почтовому ящику и остановился.
Because I thought, God thinks I'm going to the mailbox, but I'm not going to. just so that I can be in control of the situation.
Почему? Потому что я подумал, ну, Бог думает, что я сейчас пойду к этому почтовому ящику, а я сейчас остановлюсь и не пойду к почтовому ящику, чтобы все-таки контроль был в моих руках. Но затем я подумал, нет, Бог знал, что я остановлюсь, поэтому я снова пошел.
It took me the better part of a half an hour starting and stopping just to go to the mailbox.
И у меня заняло, наверное, полчаса, чтобы только дойти до почтового ящика. Я то останавливался, то снова шел.
The Bible affirms two realities that only God can resolve.
Библия утверждает две истины, которые согласовать между собой может только Бог.
God is absolutely sovereign.
Бог абсолютно суверенен.
And man bears absolute responsibility for his actions.
А человек абсолютно ответственен за свои поступки.
And if I could explain how those two things work together, I would write a book and make a lot of money.
И если бы я мог объяснить, как это согласуется, я написал бы книгу и заработал бы много денег.
God is at work even in circumstances and people that cause us heartache and sorrow and difficulty.
А Бог контролирует даже тех людей, которые причиняют нам скорбь и сердечную боль.
Ecclesiastes chapter 7 verse 13 says, "Consider the work of the Lord, who is able to straighten what he has bent?"
Екклесиаста, 7 глава, 13 стих. Помысли о деле Господнем, кто может выпрямить то, что он сделал кривым?
You know, Jerry Bridges, a theologian, says that it's easier to obey God than it is to trust God.
Богослов Джерри Бриджес говорит, легче повиноваться Богу, чем доверять Богу.
I mean, think about it. Obeying is easier. Do this, don't do that. It's very clear.
Подумайте, повиноваться легко. Делай это, не делай того. Все ясно, все понятно.
It's far more difficult to trust God when we don't know the outcome of the circumstance we're in.
Гораздо сложнее довериться Богу, когда мы не знаем результата.
Look back at verse 32 for a second.
Взгляните на 32 стих.
If he causes grief, he will have compassion according to his abundant loving kindness.
Здесь сказано, послал горе и помилует по великой благости своей.
This is remarkable because it speaks of God as the cause of the things we feel and grieve over, but it affirms that God won't leave us in that sorrow.
Не правда ли удивительно? Здесь говорится, что Бог посылает горе, однако в то же самое время этот стих утверждает, что Он не оставит нас в скорби.
God is sovereign over circumstances, over people. He's sovereign over Satan. He's sovereign over nature.
Бог имеет власть над людьми, Бог имеет власть над обстоятельствами, Он имеет власть над сатаной, над природой.
Jesus said, not even a bird can fall to the ground without his sovereign knowledge and
involvement. Иисус Христос говорил, даже птица не упадет на землю без воли Отца Небесного.
So if God is sovereign over people and God is sovereign over circumstances, what should our response be?
Если Бог властвует над людьми и обстоятельствами, то как мы должны к этому относиться?
Well, that leads us to our third theological reminder we need when facing a difficulty.
Этот вопрос подводит нас к третьему напоминанию в скорбях.
God is sovereign over circumstances. People sovereign over circumstances, but he's also very serious about our response.
Бог властвует над обстоятельствами, Бог властвует над людьми, и в то же самое время он серьезно относится к нашей реакции.
Look at verse 39.
Взгляните на 39 стих. Зачем сетует человек живущий? Всякий сетует на грехи свои.
His response to looking at what Babylon had done wasn't to blame anyone, wasn't to blame God, but was to call us to look at the sin in our own lives.
Господь говорит, что когда мы смотрим на страдания, мы должны смотреть не на то, что делают другие люди, а мы должны сетовать о своих грехах.
For the next 70 years, they would complain about Babylon when they were captives over under Nebuchadnezzar and with Daniel there.
В последующие 70 лет израильтяне будут жаловаться на вавилонян, на то зло, которое халдеи им причинили, Навуходоносор.
And yet in Daniel chapter 9, when he prays about the release of the people, he says, we are here, we have to look at our sins, not what Babylon did to us.
Однако Даниил в 9 главе, когда он молится об освобождении народа, он говорит, мы здесь оказались из-за наших грехов, а не просто из-за того, что Вавилон сделал нам.
This is the climax of the entire book of Lamentations.
Это кульминация всей книги Плача Иеремии.
Why should we complain if God is in control?
Для чего жаловаться, если Бог контролирует все обстоятельства?
Why should we try to push off the circumstances that we think are difficult when God is using them for purposes we don't even understand?
Для чего бежать от обстоятельств, которые кажутся нам трудными? Для чего сетовать и плакать по этому поводу, если Бог использует их нам во благо?
In fact, in the next verse, verse 40, he gives the response. It's repentance, of course.
В следующем стихе, в 40-м, говорится:
Let us examine and probe our ways, and let us return to the Lord.
О правильной реакции. Правильная реакция — это покаяние. Испытаем и исследуем пути свои, обратимся к Господу.
So let's ask the hard question about this.
Итак, давайте зададим этот сложный вопрос.
Why is it so difficult for us to trust God in the midst of difficulty?
Почему нам так трудно доверять Богу в скорбях?
Why are we afraid to trust God in the midst of decisions, in the midst of people attacking us? Why are we so afraid to trust God?
Почему мы боимся доверять Богу, когда на нас нападают люди или когда мы сталкиваемся с неблагоприятными обстоятельствами?
Well, Puritan Horatius Bonner gave an insight on this issue that I'll never forget.
Пуритан Гораций Боннер дал замечательное объяснение этого вопроса. Я это никогда не забуду.
You know, there are, thoughts are like that. So, books don't change your life, sentences do.
Говорят, книги не меняют вашей жизни. Предложения меняют вашу жизнь.
Unfortunately, you have to read the whole book to find the sentence that changes your life.
Однако, к сожалению, приходится прочитать целую книгу, чтобы найти то предложение, которое изменит вашу жизнь.
And it's not the same sentence for everybody.
И это не обязательно будет одно и то же предложение для каждого.
This was one of those sentences in reading a book by Horatius Bonner, though, that marked a serious change in my theology.
Но вот это вот утверждение, это предложение, написанное Горацио Боннером, сыграло очень большую роль в том, чтобы изменить мое богословие. Вот что он говорит.
Man's dislike at God's sovereignty arises from his suspicion of God's heart.
Люди не любят учение о Божьей власти из-за того, что с подозрением относятся к Божьему сердцу.
Let me read that again. Think about this. Man's dislike at God's sovereignty arises from his suspicion of God's heart.
Позвольте еще раз прочитать. Люди не любят доктрину о Божьей власти из-за того, что с подозрением относятся к Божьему сердцу.
He makes it very specific in the same paragraph. Bonner says, if he gets his will, if God gets his will, I'm afraid I shall not get mine.
И Боннер продолжает развивать эту идею. Он говорит, если исполнится воля Божья, то я боюсь, что не исполнится моя.
Are we suspicious of God's heart?
Действительно мы с подозрением относимся к Божьему сердцу?
Do we really ask ourselves if God knows what he's doing?
Задаем ли мы себе вопрос, а правда ли Бог знает то, что он делает?
Do we really believe that he's sovereign?
Действительно ли мы верим в полноту Божьей власти?
That he's good.
В его благость?
That he cares.
В его заботу.
Do we believe that he knows about our suffering?
Верим ли мы в то, что он знает о нашем страдании?
The entire problem of suffering really comes to full understanding in John chapter 19.
Проблема страданий находит объяснение в 19 главе Евангелия от Иоанна.
The greatest suffering ever experienced was by Jesus Christ.
Самое большое страдание, которое кто-либо испытывал на земле, это страдание Иисуса Христа.
The greatest wrong ever done was by those who had killed him.
Потому что самая большая несправедливость, которая была совершена на земле, была совершена по отношению ко Христу.
In the last few hours of Jesus' life, he was arrested and beaten and tried over and over.
В последние несколько часов его жизни Христа арестовали, избивали много раз.
Finally, he comes in chapter 19 before Pontius Pilate, who had the authority to let him free and
Например, наконец он предстает в 19 главе перед Понтием Пилатом, который имел власть отпустить его.
And he basically says, Jesus, if you'll give me the right answer, I'll let you go free and this whole thing will be over.
И Пилат ему фактически говорит следующее. «Иисус, если ты скажешь правильные слова, то я отпущу тебя, и для тебя все закончится».
Jesus answered back to Pilate in chapter 19, verse 11, though, really helps us understand and solve the problem of theodicy.
Однако ответ Иисуса Христа, который он дал Пилату, в 19 главе 11 стихе помогает нам лучше понять и разрешить для себя эту проблему теодицеи, проблему существования зла.
Jesus says, you, Pilate, would have no authority over me unless it had been given to you from above.
Христос говорит Пилату: ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше.
And he also talks of Judas. For this reason, he who delivered me up to you has the greater sin.
И дальше он говорит об Иуде: поэтому более греха на том, кто предал меня тебе.
Jesus at the cross was under the sovereign love and care of God.
Иисус на кресте находился под суверенным контролем Бога.
People and circumstances didn't threaten God's control over his life.
Ни люди, ни обстоятельства не угрожали Иисусу Христу, не лишили Бога власти.
We can say it this way: there's no telescope that can discover any part of the universe that is not under God's control.
Это можно сказать так. Нет такого телескопа, который показал бы нам такой уголок Вселенной, который не находился бы под Божьей властью.
And no microscope that can discover a part of the atom that's not under God's control.
И нет такого микроскопа, который показал бы нам частичку атома, которая не находится под Божьим контролем.
Why do we have difficulty and trials and suffering in this world?
Почему мы сталкиваемся с трудностями, со скорбями и страданиями в этом мире?
The biblical answer is pretty simple.
Библия дает очень простой ответ.
If this world were like heaven with no suffering, we would never want to go to heaven.
Если бы этот мир был подобен небесам, и если бы здесь не было страданий, то мы никогда не захотели бы попасть на небеса.
Difficulties in this world are intended by God to force us to let go of the grip on this world and to hope in the one to come.
Бог усмотрел трудности в этом мире, чтобы заставить нас ослабить свою хватку и отказаться от любви к этому миру.
How is your theology of suffering and God's sovereignty?
Какое у вас богословское понимание проблемы Божьей власти и Божьего контроля?
Do you have a theological way to approach difficulty in your life?
Во время страданий. Действительно ли ваше богословие способно объяснить проблему страданий в вашей жизни?
Christ suffered for a greater good than was apparent at the cross from those who were looking on.
Христос страдал ради высшего блага, и это было непонятно тем людям, которые распинали его.
The gospel is at the center of God's sovereignty, and God's sovereignty is at the center of the gospel.
Евангелие стоит в центре учения о Божьей власти, и Божья власть стоит в центре Евангелия.
On the night before Christopher Love's execution, he had some correspondence with his wife.
За день до того, как Кристофер Лав был казнен, он написал письмо своей жене.
Remember, this was the night before he was going to lay his head on that anvil and have it severed from his body.
Помните, что это было за день до того, как он положит голову свою на плаху и ему отрубит голову.
And he wrote to his wife, who was at the time 8 months pregnant with her third child.
Он написал это письмо своей жене, которая в то время была беременна их младшим ребенком, была на восьмом месяце беременности.
The letter that Christopher Love wrote his wife is such a powerful illustration of his trust in God's sovereignty. I'd like to read that to you.
И это письмо настолько хорошо иллюстрирует истину о Божьей власти, что я хотел бы прочитать вам это письмо.
It's about a page long, but it's worth every word we'll read.
Оно длиной примерно страницу, но каждое слово этого письма стоит того.
July 14th, 1651.
14 июля 1651 года.
Mary Love writes this to Christopher.
Mary Love пишет следующие слова Кристоферу.
Before I write a word further, I beseech thee not to think that it is your wife, but a friend that now writes you.
Прежде чем я напишу еще хотя бы слово, я умоляю, пожалуйста, не думай, что пишет твоя жена, но постарайся думать обо мне как о друге.
I hope thou hast freely given up thy wife and children to God, who has said in Jeremiah 49:11, leave thy fatherless children, I will preserve them alive, and let thy widow trust in me.
Я надеюсь, что ты полностью предал свою жену и детей Богу, который сказал в Иеремии 49:11, оставь твоих сирот, я сохраню их живыми, и пусть твоя вдова уповает на меня.
Thy maker will be my husband and a father to thy children.
Твой Создатель будет моим мужем и отцом твоих детей.
Oh, that God would keep thee from having one troubled thought for thy family.
И да не допустит Господь тебе хотя бы одной мыслью волноваться и беспокоиться о твоей семье.
I desire to freely give thee up into thy father's hands, and not only to look at upon it as a crown of glory for thee to die for Christ, but as an honor for me that I should have a husband to leave for Christ.
Я желаю, в свою очередь, полностью предать тебя в руки твоего отца, чтобы ты не только видел в этих страданиях венец славы, в том, чтобы умереть за Христа, но чтобы и я сама почитал для себя честью, что у меня такой муж.
I dare not speak to thee, nor have one thought within my own heart of my unspeakable loss.
Я не смею говорить с тобой и даже помышлять о том, что какую огромную потерю я сейчас несу.
But wholly keep my eye fixed on your inexpressible and inconceivable gain.
Но я полностью размышляю о этой невыразимой и невообразимой награде, которую приобретаешь ты.
You leave but a sinful mortal wife to be everlastingly married to the Lord of glory.
Ты оставляешь греховную смертную жену, которая будет вечно обручена Господу славы.
You leave children and brothers and sisters to go to the Lord Jesus Christ, your eldest brother.
Ты оставляешь детей, братьев и сестер, которые пойдут к Господу Иисусу Христу, их старшему брату.
You leave friends and the enjoyment of saints and angels to go on, friends on earth to go to the enjoyment of saints and angels.
Ты оставляешь друзей, которые будут радоваться общению с святыми ангелами.
And the spirits of just men made perfect in glory.
И с духами праведных людей, усовершившихся в славе.
You leave earth for heaven and change a prison for a palace.
Ты оставляешь землю, меняя ее на небеса, и меняешь тюрьму на дворец.
And if your love for your family should begin to arise, I hope that the spirit of grace that's within you will quell them.
И если только ты почувствуешь любовь к своей семье, особую любовь к своей семье, я надеюсь, что Дух благодати успокоит твое сердце.
I love this phrase. I know that you keep your eye fixed on the hope of glory, which makes your feet trample on the loss of earth.
И дальше она говорит такие слова, которые мне очень нравятся. Я знаю, что ты не сводишь глаз с надежды той славы, которая побуждает, которая заставляет тебя I'm just trying to put this together and it doesn't make sense.
It's old English.
Я знаю, что ты не сводишь взгляд, не сводишь глаз с надежды славы, которая заставляет тебя ходить, которая заставляет тебя, ну если буквально перевести, ходить по утрате земли. Я не понимаю, честно говоря, что это означает.
A couple of phrases she says toward the end of this letter that pull her understanding of God's sovereignty into full focus as she leaves, has her husband leave her.
Которая заставляет тебя с презрением относиться к утрате земли, наверное, вот так вот.
She says this about the executioner's axe.
Она говорит следующее о топоре палача.
Tomorrow, when you lay down your head to receive your father's stroke.
Завтра, когда ты положишь голову на плаху для того, чтобы принять удар твоего отца.
She also says of that executioner's axe, it is a little stroke, and you will be where the weary will be at rest, and the wicked will cease from troubling you.
И она говорит также, это очень маленький удар, маленькое наказание, и ты мгновенно окажешься там, где усталые отдыхают, а нечестивые больше не беспокоят.
What woman could write to her husband the night before he was to be executed and talk of the glory he would enjoy and not even speak of her loss?
Какая женщина может писать письмо своему мужу за день до его казни и говорить только о небесной радости и вообще никак не касаться своей горечи и утраты?
This was a couple who had so studied together the theology they had of their suffering that when suffering came, it didn't take them by surprise.
Эта пара, семейная пара, настолько глубоко изучали Божье Слово, которое говорит о страданиях, что когда страдания наступили, они ни на секунду не поколебались.
God is sovereign over people.
Бог властвует над людьми.
God is sovereign over circumstances.
Бог властвует над обстоятельствами.
God is very serious about our response.
И Бог серьезно относится к нашей реакции.
May it be because we understand the gospel in a greater reality than the immediate suffering.
И пусть также будет и с нами. Да поможет нам Господь иметь более глубокое представление о библейском учении о страданиях, чтобы не поколебаться в момент страданий.
Let's pray together.
Давайте помолимся.
Our Father and God, we affirm that you are sovereign in every way we can conceive.
Небесный Отец, мы осознаем, что ты имеешь полноту власти.
Yet never without sin and never responsible for immorality.
Однако не совершаешь никакого греха и не несешь никакой ответственности за людские проступки.
Lord, I pray for those who are going out into ministries in which they will receive deep and hurtful afflictions.
Господи, я прошу Тебя о тех людях, которые будут нести служение и во время этого служения будут сталкиваться с ударами со стороны людей и обстоятельств.
That you would prepare their hearts now for what they'll experience then.
Чтобы Ты приготовил их сердца сейчас к тому, что они испытают в будущем.
That your word would be their comfort.
Чтобы Твое Слово было для них утешением.
That the gospel would be what makes suffering make sense to them.
Чтобы благодаря пониманию Евангелия они смогли хорошо понимать причину страданий.
And that you'll make them examples to the flocks that you've called them to shepherd.
И чтобы Ты сделал их примером для паствы.
Lord, I pray for those who are experiencing suffering right now, physical, emotional, any kind of suffering that is at the hands of circumstances or people.
Я прошу Тебя о тех людях, которые страдают сейчас, по каким бы то ни было причинам.
Give them a high enough vision of what's going on in their lives and in your purposes that they can have comfort and hope.
Даруй им глубоко понимать, почему происходят страдания, для того, чтобы они могли уповать на Тебя.
Make us to give you glory and praise.
Помоги нам Тебя прославлять и восхвалять.
Always letting go of this world and reaching for the one to come in which we will spend eternity with you.
Не обращая внимания на этот мир, все больше от него отдаляясь, но смотря на тот мир, в котором мы будем проводить с Тобой вечность.
In Jesus' name.
Во имя Христа.
Amen.
Аминь.